RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте. Из мадридской студии сегодня у микрофона Светлана Алексеешов.
И Светлана Демидова.
За режиссерским пультом нам помогает Хесус Каррерас.
Мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или же прямо сейчас находится в прямом онлайн-вещании «Радио Экстерьер».
Estamos en Ucrania.
Han comenzado a oírse algunas explosiones a las afueras de Kiev.
Somos garantía de información veraz. Escapamos al control de los señores de la guerra. Radio Exterior de España. El poder de la onda corta.
Два года назад, в ночь на 24 февраля, Россия развязала полномасштабную войну с Украиной.
Так подается это событие, Алексей, сегодня, в пятницу 23 февраля, в подавляющем большинстве мировых средств массовой информации. А вот в самой России и Украине существуют и другие трактовки. В течение всей этой недели в России не говорилось о двухлетней войне, тем более, что она там не называется войной, а специальной военной операцией. Зато проводилась широкая общественно-пропагандистская кампания под названием «10 лет госперевороту в Украине». Так в Кремле трактуют события ноября 2013-го, февраля 2014 года, которые в современном украинском праве называются как массовые акции гражданского протеста в Украине за евроинтеграцию и против режима Виктора Януковича. Мы еще знаем такое название, как «революция достоинства». И в отличие от России, которая концентрируется на 10 годах госпереворота в Украине, Украина концентрируется на 10-й годовщине с начала войны России против Украины. Зеленые человечки в Донецке и Луганске и последующая аннексия Крыма для украинцев становятся точкой отсчета этой войны. И именно так издание «Украинская правда» публикует анонс конференции «Как победить Голиафа», где указывается, что конференция приурочена к 10-й годовщине войны в Украине.
Да, Светлана, трактовка событий десятилетней давности у России и Украины имеет диаметрально противоположную сущность. Однако для абсолютного большинства государств Европы полномасштабную военную агрессию в соседнем суверенном государстве два года назад развязала Россия. И на ней главная ответственность за происходящее.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес, которая сегодня побывала в студиях госвещания, настаивает, что Украину необходимо продолжать поддерживать, потому что если Путин выиграет это сражение, он не остановится.
Se la dejara y Putin ganara esta batalla, después de Ucrania vendrían otros países.
Россия в настоящее время опять предпринимает наступление на восточном и южном направлении, Светлана.
Оно дается с большим кровопролитием, Алексей, для обеих сторон. Институт изучения войны отмечает, что в боях за Авдеевку, которые шли 4 месяца, погибли, по разным оценкам, от 16 до 47 тысяч российских военнослужащих. О потерях в рядах ВСУ этот американский аналитический центр умалчивает.
Но они наверняка немалые. 6 марта Верховная Рада Украины во втором чтении может принять закон о новых, более жестоких правилах мобилизации. Вооруженные силы Украины остро нуждаются в пополнении личного состава.
А очередей, Алексей, которые были в начале марта 2022 года, у призывных пунктов больше не видно. Кампании по вербовке новобранцев свернуты, а в Украине проводится всеобщая мобилизация. Украинские власти, как и российские, не публикуют данные о потерях, но вот газета New York Times со ссылкой на американские официальные лица писала полгода назад, что в ходе боевых действий, вероятно, погибло не менее 70 тысяч украинских солдат. В ВСУ не хватает личного состава, и военное командование делает запрос о призыве дополнительно 500 тысяч человек.
Потери на поле боя – это страшная реалия любой войны. Однако для страны, терпящей агрессию, еще более страшная реалия – это смерть мирного населения.
Я сейчас почему-то думаю о Харькове, Алексей. Не знаю почему. Два года непрекращающихся обстрелов Харькова.
Я тебя понимаю, Светлана, потому что особенно много мирных жителей погибло и продолжает погибать от от взрывного оружия с большим радиусом поражения именно в восточных регионах Украины. И это утверждает доклад Совета ООН по правам человека в Женеве, который был опубликован прямо вчера. Согласно данным, задокументированным наблюдательной комиссией ООН по правам человека в Украине, в результате российской агрессии за 2 года там убиты более 10 тысяч мирных жителей и еще почти 20 тысяч ранены. А также говорится в этом докладе, что реальное число гражданских жертв в Украине значительно выше. Последствия войны будут ощущаться еще на протяжении многих поколений. По данным других источников ООН, почти 40% населения Украины, то есть более 14 миллионов человек, зависят от гуманитарной помощи. 6 миллионов украинцев бежали от войны в соседние государства. Число внутренних перемещенных ООН оценивает в 3,5 миллиона человек, Светлана.
Одесса, Алексей. Сайт гостелерадиовещания Испании сегодня публикует жуткую статистику. ЮНИСЕФ подтверждает, что 1800 украинских детей были убиты или ранены только в первые месяцы войны. На сегодняшний момент в Украине проживает 4,5 миллиона детей и подростков школьного возраста. 1,5 миллиона из них те, кто проживает в восточных и южных обстреливаемых Россией регионах. 3800 школ разрушено. В тех, что остались, занятия проводятся то в классах с окнами, то в бомбоубежищах, которые есть теперь в каждой школе. А что в России?
А в России 2 года репрессий против антивоенно настроенных россиян. По подсчетам ОВД-Инфо, 20 тысяч задержанных, 900 уголовных дел, 267 человек за решеткой. 4,5 года средний срок лишения свободы. Москва, Санкт-Петербург и Крым, который в этом году становится третьим регионом России по количеству новых фигурантов. И тысячи закрытых СМИ, и тысячи физических персон и организаций, которые были объявлены врагами народа, иноагентами. И тела Навального, которые 16 февраля отказываются выдать его родным, чтобы похоронить.
А что в Европе?
А в Европе, Светлана, спустя 2 года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, победа ВСУ на поле боя верят только 10% европейцев. Об этом в своем докладе пишет Европейский совет по международным отношениям. В исследовании приняли участие чуть более 17 тысяч человек в 12 странах.
А опрос, насколько я понимаю, был прям совсем недавно.
Да, в этом январе. Победу в России в войне верят в 2 раза больше европейцев, чем в победу Украины, а именно 20%. Что подразумевается под победой? Победа одной из сторон участники опроса, правда, не уточнили. Авторы полагают, что речь идет про то, сможет ли Россия сохранить контроль над оккупированными территориями или Украина их освободит.
Но знаешь, Алексей, около 37% жителей стран, в которых проводился опрос, в 12 странах, считают, что война закончится компромиссным соглашением. Такое мнение, кстати, преобладает в Испании. 44% всех опрошенных так считают. Кстати, Алексей, авторы доклада отмечают, что общественное мнение в Европе разделяется уже в 3-й раз с начала российско-украинской войны. Но оно такое в данный момент, какое оно есть.
6 миллионов украинцев, Светлана, на сегодняшний день, спустя 2 года войны, находятся за пределами Украины.
Да, Алексей, и это, как мне кажется, еще одна из самых больших трагедий происходящего. Больше всего украинцев находится в Польше, порядка 1,5 миллиона человек. На втором месте Германия, 1 миллион человек. На третьем месте Чехия, там проживает порядка 600 тысяч украинцев. И на 4-м и 5-м месте Испания и Италия. Как и рассказал мне секретарь посольства Украины Сергей Соловей, сейчас в Испании реально проживает 300 тысяч украинцев. 170 тысяч из них – это вновь прибывшие с начала в российской агрессии в Украине. Работу нашли, и это уже цифры Национального института статистики, всего лишь 14 тысяч человек из 170 тысяч. Немного. Но сегодня мы вам расскажем одну историю обнадеживающую.
«26 февраля 2022 года солистка оперного театра города Днепр Анна Мищенко собиралась петь главную партию в оперете Имре Кальмана «Принцесса цирка» в шикарном театре в Мариуполе. Нет сегодня этого театра в Мариуполе, а 12 дней заняла дорога Анны и ее 2 сыновей из Днепра в Мадрид. Туда они прибыли 15 марта 2022 года».
Разговор по душам на короткой волне.
Анна, здравствуй.
Здравствуйте.
Давай на «ты».
Да, конечно, Света.
Анна, решение о том, что надо выезжать из Днепра, пришло 3 марта, да?
Нет, это решение давалось мне очень нелегко. До последнего момента я не могла поверить в то, что соседняя страна, с которой мы имеем очень много общего, общие корни, моя мама русская, она из Сибири, В очень многих семьях родители украинцы, русские, русские украинцы, и тут вдруг все это случилось. Поэтому я до конца не могла поверить в то, что это в принципе возможно. И когда мне звонили друзья из разных стран, в том числе из Бельгии, пожалуйста, Анна, выезжайте, там что-то происходит, там что-то страшное происходит на границах с вашей страной, со стороны России. Я не могла в это поверить, потому что жизнь текла как обычно. У меня были концерты, у меня были спектакли в театре. Дети, как обычно, ходили в школу, муж на работу. То есть, как обычно. Ничто не предвещало. Но 4 февраля 2022 года случилось то, что случилось. Мы были все в шоке. И я не могу сейчас сказать точно, какое это было число, какое февраля. На наш аэропорт были сброшены бомбы. И тогда я поняла, я впервые поняла, что раз отрезаются все возможные пути для того, чтобы покинуть город, в первую очередь в западном направлении, потому что оттуда проще всего было выехать в Европу и где-то укрыться там хотя бы какое-то время. Я поняла, что происходит что-то очень страшное, но последней каплей был тот момент, когда мой супруг вручил старшему сыну, которому на тот момент было 16 лет, он вручил ему винтовку и сказал: пожалуйста, разбирайся с этим, учись, разбирай, собирай каждый день. И я сняла коротенькое видео об этом. И я смотрела это видео вечером перед сном, утром по пробуждении, и я понимала, что я как мать, я просто не имею права позволить чему-то плохому случиться с моими детьми. Поэтому, как бы меня мой муж не упрашивал: Анна, у тебя и карьера здесь, у нас все здесь хорошо, пожалуйста, оставайтесь, не думайте даже никуда ехать, я поняла, что я не имею никакого права пренебрегать жизнью, здоровьем своих детей. В первую очередь. И в первую очередь мать.
Днепр, Львов, Львов...
Краков.
Краков, Краков...
Мадрид.
Мадрид. Мадрид... До этого ты уже знала.
Да, в 2016 году я имела счастье побывать здесь впервые. Случилась очень знаковая встреча с педагогом по вокалу Милагрос Пабладор, которая вот в данный момент, в 2022 году, сыграла огромную роль в том, чтобы я здесь имела возможность официально работать.
Милагрос Пабладос – это одна из тех учителей, профессоров, преподавателей вокала, у которого ты брала мастер-классы. Но мастер-классы ты брала не только у нее, ты мастер-классы брала и у выдающихся педагогов и в Берлине, и в Польше, и в Швейцарии, и в Соединенных Штатах Америки. Решение ехать в Испанию – это было связано с Милагрос?
Это было очень спонтанно. Я до последней секунды вообще не знала, куда мы едем, что мы будем делать. И каждый раз, когда мои дети задавали мне вопрос: «Мама, куда мы едем?», я говорю: «Ребята, я не знаю, где мы будем, но я вас очень прошу, доверяйте мне, пожалуйста, ничего не бойтесь, где бы мы ни были, главное быть живыми, здоровыми и в целости и сохранности. Все остальное приложится».
Я вот хочу сейчас немножечко вернуться назад в твою жизнь, потому что Днепр, сердце низового казачества, Запорожская сечь,
да.
Это громадный город, четвертый по населению в Украине после Киева, Харькова и Одессы. Знаменитый город, кстати, до 1999 года туда не пускали никаких иностранцев.
Да,
потому
он был
что
закрыт.
Он был закрыт, потому что это был еще и центр оборонной и космической промышленности. Это черная металлургия, это машиностроение. Ты начинала не с пения.
Я пошла в горный университет на специальность инженерная гидрогеоэкология. У меня были перспективы пойти, например, в аспирантуру, потом читать лекции студентам, но я поняла, что у меня не будут гореть глаза, и я не смогу. И я поняла, что если Господь Бог дал мне этот талант, Вселенная, природа, как хотите, назовите, я не имею права этим пренебрегать. Поэтому я решила, а почему бы нет? И совершенно не заметила, как я закончила музыкальную академию в Днепре, и потом стала солисткой. Так как-то все разворачивается. Наверное, так должно было случиться. И сейчас это мое образование музыкальное дает мне возможность здесь работать.
И причем работать не где-нибудь, а на сцене Королевского оперного театра в сердце Мадрида. В хоре.
Да.
Пока в хоре.
Да кто знает, да.
Да, да. Еще все впереди. Вот эти два года. Как начинается жизнь человека, который убегает от войны? С двумя детьми?
Да, с двумя детьми. Просто берешь, открываешь в интернете любую информацию, хотя бы иметь какое-то представление, что к чему, куда же ехать. У меня был выбор между Бельгией и Испанией. Я поняла, что, несмотря на очень высокий социальный уровень в Бельгии, там очень высокий процент суицидов. У меня двое подростков, и мы бежим от войны. И это стрессы. И один стресс может наложиться на другой. И я поняла, что...
Таким образом, Испания.
Да, да.
Но очутились-то вы сначала, по-моему, на севере Испании или нет? В Галисии?
Да, мы очутились в Галисии.
За 9 дней полностью поменялась жизнь. Едешь, не знаешь куда.
Да, и не знаешь, где будет конечная остановка.
И...
Мы прилетели в аэропорт Барахас. Нас встретили ребята, которых знает мой супруг. Они отвезли нас к нашим друзьям, которые знают нас с детства. И мы были довольно...
Они уже здесь давно живут,
они
да?
Они здесь давно живут, да. Они приютили нас на 3 дня, но на мою просьбу позволить нам пожить хотя бы неделю или две, я оплачу комнату, пожалуйста. Мне хоть немножко акклиматизироваться, знать, где тут Красный Крест, где что, потому что я не знаю ни языка, ни людей, никого. Ребята сказали, извините, мы не можем пойти вам навстречу. Ну что ж, на нет и сюда нет, как говорится. И мы попрощались с ними. И в этот момент мой супруг говорит, пожалуйста, берите билеты на автобус до Галисии, там есть отель, и ребята могут позволить вам там пожить. Мы пожили там, пока мы оформили документы в АЦЕМ, компания АЦЕМ.
Государственная служба, которая помогает беженцам.
Да, вот есть ЦАР, есть АЦЕМ, это разные компании, которые помогают беженцам со всех стран, со всего мира. Компания АЦЕМ позволили нам в течение недели под их программой пожить в отеле уже в Виго. И когда я получила на руки уже предложение о том, что я могу работать в театре «Реал» в хоре, конечно же, я пришла в эту компанию и сказала спасибо огромное, но дальше я уже буду плыть сама.
А как ты получила предложение? То есть мы опять возвращаемся, да, на машине времени. В 2016 году ты берешь классы, в общем, частная поездка, берешь классы у известной преподавательницы Милагрос Побладос из Мадридской консерватории Рейна София. И она сыграла в этом какую-то роль?
Да. Вы знаете, мы прилетели 12 марта в Мадрид. Даже несмотря на огромную усталость, я на следующий день, 13 марта, это было воскресенье, если не ошибаюсь, я пригласила своих детей прогуляться со мной в центр Мадрида. Они говорят, нет-нет, мам, мы отдохнем дома. Я говорю, ну хорошо, я вас не трогаю. Я поехала в Мадрид, я прогулялась в парке Ретиро, я пошла в свой любимый музей Прадо. Несмотря на огромную усталость, я решила все-таки зайти еще в театр Реал, зашла я в служебный вход. И там с вахтером, с одним из охранников я разговорилась. Возможно, мам, кто-нибудь здесь нужен? Ну, певцы или что-то. Вот да, я просто, вот просто куда ноги идут, и я зашла, понимаете? Он мне дал адрес электронный. И я подумала, о, Господи, ну кто я такая здесь? Какое я вообще имею право даже писать туда и задавать какие-то вопросы? Ну, думаю, ладно. И в этот момент я пишу Милагрос Побладор в WhatsApp. Здравствуйте, Милагрос. Вот такая ситуация в моей стране. Сейчас война, и мы с детьми прилетели сюда. Я не знаю здесь никого, ничего. Я готова выполнять любую работу. Если у вас есть кто-нибудь, кто может позволить мне мыть его дом, делать вот что-то в этом духе, пожалуйста, я вас очень прошу, порекомендуйте меня кому-нибудь, потому что я не хочу просто сидеть и ждать, и просить милостыню у налогоплательщиков Испании, сидеть на шее. Я не могу себе вообще представить это, потому что когда ты здоров, слава богу, все в порядке с руками, с ногами, с головой, ну, я не имею права сидеть и ждать милостыни. На что она мне сказала: «Анна, ну что ты? Ты же поешь. Давай мне свою CV». Я тебе дам адрес электронной почты, куда ты можешь это все отправить, свои видео, и жди ответ. В этот момент мы уже ехали в Галисию, и мне приходит ответ: «Здравствуйте, Анна, мы вас приглашаем в хор с мая месяца, со 2 мая 2022 года».
Были какие-то предварительные прослушивания?
Нет, я просто отослала им свое видео и свое CV о том, что я работаю, о том, что у меня есть, да, о том, что у меня диплом об образовании есть. В общем, вот так. То есть не было даже никаких прослушиваний.
Что из себя представляет хор Королевского оперного театра? Каков его состав? И откуда? Все ли испанцы, или наверняка тоже есть такие, как из разных стран? Что из себя представляет хор Королевского оперного театра?
Это интернациональная команда из многих стран мира. Куба, Россия, Украина, Испания. В общем, очень-очень много ребят из разных стран занимаются в этом хоре. Это титулярный хор. Я на данный момент не в титулярном хоре. Меня приглашают на некоторые постановки. Я и этому очень благодарна, потому что это колоссальный опыт. Колоссальный опыт. Я никогда даже не могла представить себе, что я буду иметь счастье работать в среде высокопрофессиональных художников, скажем так, потому что есть возможность работать на одной сцене с выдающимися оперными певцами нашего времени, с замечательными дирижерами, с хорошими хормейстерами, с замечательными музыкантами в оркестре. Это потрясающий опыт, потрясающий.
Он большой?
Хор, если я не ошибаюсь, около 60 человек насчитывает в общей сложности.
И как часто репетиции?
Репетиции проходят каждый день. Бывает один, бывает два выходных. Ну вот с 11 утра до 2 часов дня, и потом с 4 утра и до 7 вечера.
Если ты встречаешься там с русским человеком, если Контактишь ли ты с ним там?
Я вам более того скажу, у меня замечательные дружеские отношения сложились с одной из русских меццо-сопрано. И мы поддерживаем отношения до сих пор. Более того, получилось так, что это была опера «Набукко», моя вторая оперная постановка в театре. И я увидела славянское лицо. И я просто ей сказала: «Hello, how are you? Maybe you speak Russian?» И она очень удивилась, она была потрясена, потому что она сказала: «Анна, ты знаешь, сейчас очень многие игнорируют русских, и это очень печально, потому что, ну, говорит, ведь мы же, вот конкретно я, говорит, никому ничего плохого не сделала, почему?» Да, к сожалению. К сожалению, это все происходит, и я думаю, что это еще будет очень продолжительный период времени длиться, когда люди враждуют между собой. И я считаю, что это самая большая ошибка, которую мы можем допустить по отношению друг к другу сейчас. В любые времена, мне кажется, люди должны находить точки соприкосновения друг с другом, стараться найти что-то в душе своей, чтобы сближать друг друга, понимаете?
Ань, на государственном телерадиовещании есть специальный подкаст, называется «Диарио де Украине», то есть «Дневник Украины». Вот 2 года в нем выходят подкасты, истории. Мы нашли тебя благодаря этому дневнику. Истории отдельных людей, да? И что мне рассказывала Сара Мун, директор этого подкаста, изо дня в день там публикуются истории, истории невыдуманные украинцев, которые вынуждены были, покинули свои родные дома, оказались в Испании. И она говорит, что накал неприятия, просто накал ненависти к России, полное отторжение, то есть зашкаливает. Да. Просто вот людей даже триггерит от того, что они слышат русскую речь, триггерит, потому что у кого-то убили сына, у кого-то кто-то потерял в дороге кто-то. В общем, это очень сложно действительно сейчас просить понимания.
Много,
да?
Много трагедий,
да,
много,
да, да, просить понимания у людей, у которых жизнь сломана, и таких, да, людей миллионы. Но, тем не менее, ты понимаешь то, что здесь, в Испании, если ты вдруг слышишь русскую речь, это еще не обязательно, что это человек, который поддерживает эту агрессию России суверенную, и ты считаешь, что ты не имеешь права вообще изначально говорить «пошел вон».
Конечно.
Тем более, что ты разговариваешь на русском. Кстати, как ты относишься к этому? Ты украинка, солистка, ты родилась в Днепре, это, я говорю, это сердце Запорожской сечи, которой так гордятся украинцы, но ты разговариваешь на русском без проблем и не отказала нам в интервью. Нам очень многие отказывают в интервью, даже зная о том, что это государственное вещание Испании, это не РТ России, это государственное вещание Испании. Русский язык является 7-м в мире по количеству его понимающих и разговаривающих, и поэтому есть вещание на русском языке. Ну, и нам отказывают. Но ты не отказала.
Я не вижу причин отказывать вам в интервью и себе в удовольствии говорить на том языке, на котором я говорю с младенчества. С молоком матери я впитала русские песни. Отец мой рассказывал нам сказки на украинском языке. У нас, скажем
так... А ты размовляешь украинскую мовою?
Так, я вільно размовляю украинскую мовою, довольно погано.
Навіть дуже гарно, так.
Тем не менее, вы знаете, если мы говорим с вами о свободе человека, о внутренней свободе человека, как можно запретить ему говорить, мыслить на том языке, который полностью прописался в его ДНК? Я не знаю, как это объяснить, но даже когда я пишу стихи, а пишу я стихи во сне, то есть я просыпаюсь, и я записываю все, что мне пришло, карандашом на чистом листе бумаги. Это все исключительно русский язык. Я не исключаю, что есть люди, которые обожают украинский язык, и сейчас многие перестраиваются на украинский язык. Но я билингва, да, как говорят здесь, и для меня не проблема изъясняться, когда человек передо мной русскоговорящий, для меня не проблема говорить с ним на русском языке. Точно так же, если передо мной будет человек, говорящий исключительно на украинском языке, я буду говорить с ним на украинском языке.
Кроме того, русский язык не принадлежит тем людям, которые приняли решение,
да,
начать полномасштабную военную агрессию в суверенное государство Украина.
Вы знаете, это, наверное, прозвучит очень странно. Может быть, для кого-то даже это покажется вообще недопустимым. Но в данный момент почему-то ко мне обращаются люди с просьбой. Люди, которые проживают здесь, в Европе, обращаются с просьбой преподавать им русский язык.
Mm-hmm.
Да. Представьте себе, для меня это было очень странным. Ко мне обратилась женщина, которая работала волонтером в Красном Кресте. Мы поддерживаем с ней до сих пор связь. И она написала мне: «Анна, у меня есть профессор, он знает несколько иностранных языков, и у него есть формальный педагог по русскому языку, но ему бы хотелось практиковать разговорную речь. Если у тебя есть кто-нибудь в окружении, кто владеет хорошо русским языком и мог бы потратить несколько часов в неделю, чтобы практиковать с ним русский язык, пожалуйста, порекомендуй этого человека ему». Я сказала: «Вы знаете, у меня есть пара часов в неделю, и я с удовольствием могла бы заниматься с ним. Если человеку это интересно, пожалуйста, почему нет?»
А можно интимный вопрос?
Да,
если, конечно. Если не лежит душа, нет возможностей. Половина русская, половина украинская твоя.
Да.
Мама русская, из Сибири.
Да.
Сибирячка.
Да.
Папа запорожский казак. Есть раздрайв, вот когда? Вот он присутствует с начала войны или раздрайв в душе?
Нет.
Нет?
Нет. Я отметаю всяческие мысли от себя, которые могли бы посеять раздрайв в моей душе. Почему? Потому что я глубоко убеждена в том, что мы своими мыслями в первую очередь формируем все пространство вокруг. И понимаете, чем больше мы посылаем вот этот негатив и ненависть, только слыша русскую речь, или, допустим, слыша Рахманинова, музыку Рахманинова, или музыку Чайковского.
Понимаете? Да, я тоже немножко не понимаю, как может приезжать киевский балет сюда и танцевать
Щелкунчика,
в то время как улицы имени Чайковского переименовываются, да, в украинских городах. То есть тут некоторое несоответствие. Но я опять еще раз говорю, когда говорят «пушки», музы умолкают, это известная еще латинская пословица. Я имею в виду, что все другое уходит на второй план, и остается боль людей, да, в общем-то, боль, и от этой боли ненависть. И я это понимаю, хотя это очень сложно.
Да, это очень сложно принять сердцем.
Да, это очень сложно. Твой муж остался в Днепре?
Да, он остался в Днепре.
У него есть небольшой бизнес, насколько
я
понимаю?
У него есть, даже не знаю, можно ли это назвать уже бизнесом, потому что все очень-очень медленно, но уверенно замирает, и я даже не знаю, как дальше сложится все с бизнесом и вообще с делами в Украине, потому что это очень сложно. Очень сложно вообще что-либо прогнозировать, строить какие-либо планы. Вот просто живем, знаете, вот есть просто миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вот и все.
Каждый день.
Нет никаких планов, нет никаких надежд. Просто делаешь каждый день какие-то определенные шаги, которые приводят к результатам.
Знаешь, Анна, что меня очень, не то что шокирует, но меня очень удивляет и привлекает сразу внимание, это то, что 90% из 100 моих украинских связей, социальных сетей, 90% этих людей, они занимаются донорством, донатят. Донатят на дроны, на машины, на оборудование, на форму военным. Вот такого, я думаю, что в России не существует, а в Украине есть, да?
Я знаю, что все люди, которые сопереживают Украине в данный момент, они стараются хоть как-то помочь. Но скажу вам откровенно, когда я вижу здесь матерей, которые вынуждены с детьми бежать, неважно из какой страны, поверьте, это неважно. Мама, оставшаяся с детьми, ей необходимо думать о крови, о том, чтобы дать какую-то еду своим детям, одежду.
Да начать с нуля, выучить язык,
да.
Найти работу,
да.
Детей обустроить. Хорошо, детям помогут в школе, они быстрее, а мама-то...
Вы понимаете, да. И вот в такой момент я понимаю, что вот они, есть вещи, которые прямо буквально перед нами. Есть замечательный фонд здесь, в Мадриде, который в свое время и мне помог, но я не могу злоупотреблять их добротой по ряду причин. Ну, в первую очередь, я могу работать, поэтому я стараюсь не обращаться к ним часто, только тогда, когда действительно прижмет. Вот в данном случае конкретном, да, я могу пожертвовать, потому что я вижу, куда это идет.
То есть ты, если я правильно тебя понимаю, нужно донатить, или ты предлагаешь донатить тем источникам, используя те источники, которых ты знаешь, которые проверены, да?
Как это проверить? Вот как это проверить? Понимаете, люди видят сейчас очень много фондов, и они стараются какую-то сумму, которая им посильна, внести туда, но действительно конечный адресат неизвестен, понимаете? Mm. Поэтому мне очень жаль, когда люди, может быть, даже кто-то отдает последнее, я не знаю. Вот я не знаю даже, что сказать.
Нет формулы,
поводу.
Аня.
Нет
формулы. Это каждая человеческая история, это сегодня особенно, каждая человеческая история украинца, который прибыл сюда,
да.
Это отдельная история, по ней можно написать роман и книгу.
Да, да, да.
Знаешь, я вот подумала, что ты, приехав сюда, начала с нуля. Приехав абсолютно. 2 года назад, начала с нуля. Сколько раз ты начинала свою жизнь с нуля?
Вы знаете, наверное, это первый раз.
Вот так круто,
да, с нуля. Но я точно знаю, что я не боялась ничего. Вот в тот момент, когда мы уезжали, и я помню этот хаос, который был в вагоне нашего поезда. Люди, кто-то плакал, дети метались, женщины много выпивали, друг другу потом рассказывали перипетии личной жизни. Мои дети смотрели на меня и говорили: «Мама, что происходит? Куда мы едем? И почему наш папа не может поехать с нами?» Я говорю: «Ребята, я вам разрешаю надеть наушники, я вам разрешаю включить ваши игры, слушать любую музыку, которую вы хотите сейчас послушать. И, пожалуйста, верьте мне, туда, куда мы едем, все будет хорошо. У нас все будет хорошо. Пожалуйста, не пропитывайтесь вот этим страхом, который витает вокруг. Давайте закончим чем-нибудь хорошим. Я просто от всей души хочу пожелать всем нам мира, любви, процветания, во всем наилучшем, что мы можем дать друг другу. Любовь. Да, я понимаю, что будет очень тяжело кому-то воспринимать мои слова о прощении, однако я хочу, чтобы на этой планете всем хватало места. И чтобы каждый человек нашел в своем сердце место для любви. Да, мне очень сложно самой сохранять самообладание, потому что вся эта энергия, которая закручивает, как воронка, и нужно постараться внутренний свой стержень сохранить. Но вы знаете, мне очень помогла педагог, одна из педагогов по вокалу. Она пригласила меня, буквально мы ехали в поезде, и она написала мне письмо: «Анна, я приглашаю тебя поучаствовать в моем онлайн-мастер-классе». Я ей написала: «Карен, спасибо огромное за предложение, но я не представляю себе, как я в таком состоянии могу петь. Я не представляю себе». Она говорит: «Ну, если ты все-таки согласишься, я буду очень рада». И на следующий день, когда мы приехали в дом к нашим друзьям под Львовом, я попросила у них разрешения петь, потому что это будет очень громко. И вот так потихоньку я начала вытаскивать сама себя из вот этой воронки, понимаете? Это важно. Ой, покрылись белым снегом полонини, десь поїхав до чужини хлопець милий. Дівчинонько плаче, хлопця виглядає. Тільки милий із чужини не вертає.
П'ятниця, 23 февраля. И сегодняшний выпуск, Алексей, я думаю, стоит закончить вопросом. И этот вопрос мы задаем и себе самим, и вам, наши уважаемые слушатели. Как вы считаете, 2024 год, он несет надежду на то, что правительство Украины и правительство России могут рассмотреть возможность об окончании войны или перемирии дипломатическим путем, возобновлением переговоров?
Да, Светлана, будем оставаться оптимистами.
До новых встреч. Берегите себя.
Всего хорошего.
Радио Exterior de España.